Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 2 сентября, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей и изучаем главные темы этого дня. Обсуждаем с вами в прямом эфире. Работает СМС-портал. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948, если кто забыл. Ну и, конечно, изучаем карту московских пробок. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки. Машин много. На 3% больше, чем было в прошлую среду. 705204 автомобиля. Это статистика ЦОДД. Перспективы выглядят следующим образом. 6-бальные пробки и в 5 часов, 7-бальные в 6 часов, а в 7 часов вечера сегодня в городе возможны 8-бальные пробки. Имейте в виду. Две темы, которые мы будем обсуждать, это просьба Московской городской избирательной комиссии к кандидатам в муниципальные депутаты. А вы понимаете, что чуть более чем через 10 дней у нас выборы. Частично, не везде, но все-таки выборы будут. И вот теперь, говорят, нужно как-то найти и направить наблюдателей в участковые комиссии. Может быть, с наблюдателями проблемы возникают, об этом поговорим. А вторая история. Это сегодня появилась вот такая новость. Ссылаются на независимое агентство Zoom Market. Определены города России с ненавидящими мигрантов жителями. В чем причины, что с этим делать? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Московская городская избирательная комиссия направила обращение в адрес зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты в районах Бабушкинский и Марьино с просьбой направить своих наблюдателей в участковые избирательные комиссии. Об этом сообщают в пресс-службе Мосгоризбиркома, извините. А вот цитата: 1 сентября Московской городской избирательной комиссии направлено обращение в адрес зарегистрированных кандидатов в депутаты Советов депутатов внутри городских муниципальных образований в Москве, муниципальных округов Бабушкинский и Марьино с просьбой назначить членов избирательных комиссий муниципальных образований и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также направить во все участковые избирательные комиссии наблюдателей. Игорь Борисов, сопредседатель мониторинговой группы по выборам в президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека, он с нами на прямой связи. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, надо ли рассматривать вот это сообщение, которое вышло в публичное поле, как признание того, что есть проблемы с желающими стать наблюдателями?
Смотрите, к этому вопросу нужно подходить комплексно. Речь идет о том, что избирательная комиссия обратилась к политическим партиям, ну, скажем так, к участникам избирательного процесса. Ведь в соответствии с действующим российским законодательством и нашим международным обязательством, имеется в виду Российской Федерации, обеспечить гласность и открытость выборов – это обязанность государства. Избирательная комиссия – государственный орган. И задача комиссии – обеспечить реализацию избирательных прав в полном объеме, согласно, опять же, я отсылаюсь к законодательству, это право относится и к праву наблюдать. То есть комиссия поступает полностью в рамках своих полномочий и своих обязанностей. При этом мы прекрасно понимаем, что партии и кандидаты имеют только право, но не обязанность направлять своих наблюдателей. То есть им фактически нужно напоминать, каким-то образом стимулировать, чтобы они через свою посредническую функцию реализовывали избирательные права граждан, наших избирателей. Вот. Поэтому как раз именно избирательная комиссия, которая не заинтересована в конкретном результате выборов, является гарантом реализации избирательных прав на наблюдение на выборах, и она призывает к тому, чтобы эти права быть реализованы. Ведь сегодня получается, что поток фейков, дезинформации требует увеличения достоверной информации. То есть мы не говорим о том, и тем более это совершенно не правозащитная функция, ограничивать какой-то поток информации, а говорим о том, чтобы в этом потоке было максимум достоверной информации, которую можно получить только на избирательном участке, непосредственно присутствуя и наблюдая за избирательным процессом. Потому что вот этот мем «сам не видел, но тоже не согласен» стал повседневно и постоянно распространяться по любому поводу и в социальных сетях, и телеграм-каналах. То есть игра на негативе, чтобы получить какие-то определенные дивиденды узнаваемости, несогласия с властями, несогласия вообще в принципе, на чем многие делают в том числе и политическую карьеру. Поэтому, исходя вот из вашего вопроса и призыва «хватает, не хватает», здесь стимул и направление одно, Чем больше наблюдателей, тем взвешеннее и точнее их будет оценка по организации процесса голосования. Ведь давайте обратимся к социологии. Каждый из нас прекрасно знает, что в первую очередь на участок приходят мотивированные люди. Это, кстати, по аналогии и с обычным голосованием. То есть есть какая-то мотивация, например, поменять какую-то политику, либо, наоборот, поддержать, они первые приходят. На выборы, но они чем-то мотивированы уже. А вот остальную группу здесь необходимо каким-то образом приглашать на избирательные участки, которые более нейтральны и дают более объективную оценку, чем и занимается избирательная комиссия Московской области. Кстати, я бы на ее месте не ограничивался призывом прийти на участки только вот наблюдателям, член комиссии с правом совещательного голоса от партии кандидатов, но и пригласил бы иностранных экспертов, которые, на мой взгляд, вот в рамках муниципальных выборов являются самыми независимыми и беспристрастными, потому что искать какой-то подвох в их наблюдении здесь вообще не приходится.
Подождите, тут все-таки возвращаясь к истории, вы говорите о том, что это, то есть люди, которые приходят в наблюдатели, часто заинтересованы скорее в том, чтобы себя раскручивать, чем разбираться с тем, что на самом деле происходит на избирательных участках. Но с другой стороны, есть иной взгляд на это. Они говорят, что в наблюдатели пойдешь, все равно ничего нормально посмотреть не дадут. И удостовериться в том, что выборы действительно проходят честно. Нет, может быть, поэтому приходится наблюдателей искать?
Нет, искать, еще раз повторюсь, приходится потому, что здесь, в отличие от политической деятельности, куда приходят заниматься люди осознанно и пишут заявление о вступлении в партию, выдвигаются кандидатами, ведут агитационную кампанию, то наблюдатель здесь с точки зрения партии и получения каких-либо дивидендов, в том числе политические тоже дивиденды, он получает минимум от своего наблюдения. Поэтому здесь требуется определенная мотивация его присутствия. С точки зрения того, что ничего не дадут наблюдать, у нас закон гарантирует их права. Сейчас к этому подключена вся вертикаль системы избирательных комиссий, вплоть до Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. То есть, если где-то их права будут нарушены, разбор полетов будет проведен незамедлительно.
Погодите, то есть вы полагаете, что проблем с наблюдением за голосованием в Российской Федерации нет особых?
Нет, как раз она есть, и эту проблему и решает избирательная комиссия города Москвы. Речь идет о том, что наблюдателей нужно каким-то образом приглашать, если так дипломатично, мягко выражусь, на избирательные участки, потому что, в первую очередь, повторюсь, наблюдатели всегда есть и будут. Я не встречал на своей памяти, работая в мониторинге группы СПЧ и вот возглавляя Российский общественный институт избирательного права, чтобы на участке не было наблюдателей. Всегда они сидят. Но в первую очередь, повторюсь, туда приходят заинтересованные лица, направленные партии, либо лидирующие партии, которые понимают, что она выигрывает, удержать победу, либо партии, которая уже по замерам проигрывает, нужно каким-то образом объяснить своим избирателям, почему они проиграли. То есть проиграли не они, не избиратели, а потому что система так плохо отработала. К сожалению, мы вот этот момент состязательности на избирательных участках мы наблюдаем все последнее время. И мы, как бы правозащитники, заинтересованы в независимых, беспристрастных наблюдателях на избирательном участке, которые давали бы объективную оценку. Да, если комиссия пытается что-то там неправильно делать, однозначно это должно выявляться и пресекаться. Но если комиссия все делает правильно и по закону, то не надо ничего выдумывать и придумывать, и разгонять это по социальным сетям.
Ну, как это принято говорить, нет оснований не доверять?
Но у нас принцип презумпции достоверности, если мы не обнаружим каких-то отклонений от требований закона. Причем наблюдателю не надо понимать, какие последствия будет, если председатель комиссии, ну или комиссия в целом, перепутала процедуры. То есть сначала посчитала, потом начала гасить избирательные бюллетени, хотя по закону это делается в обратном порядке. Они должны поставить перед фактом и потребовать исполнить закон. А уже эксперты, специалисты, вышестоящая комиссия, да и суды тоже будут оценивать, насколько это могло повлиять на результаты выборов. Но мы должны получить достоверную информацию, что было на самом деле. Если забыли только один бюллетень, погасить из всего массива, то надо четко признаваться, что один бюллетень, который упал под стол, забыли погасить, понятно, он погоду не делает. Хотя тоже надо поставить в известность комиссии, чтобы он был внимательный к этому.
Один вопрос еще. Да. У меня просто короткий вопрос, на который обращает внимание один из наших слушателей, 598-й. Это вот как раз про то, сколько нужно наблюдателей. Закон ведь по количеству наблюдателей меняли вряд ли, а он обращает внимание, что уже ближайшее голосование будет длиннее, чем обычно. Значит, наблюдателей нужно больше, проблем не будет?
Так в этом тоже то же самое загвоздка, и почему обеспокоена городская комиссия, чтобы наблюдатели, естественно, присутствовали в течение всех дней голосования, то есть в течение трех дней. Это чем занимается сейчас и Совет по правам человека, мы готовы оказать и методическую помощь по подготовке наблюдателей, готовы также обращаться в Центральную избирательную комиссию, если такая необходимость будет, чтобы каким-то образом дать более приемлемые условия на этом переходном периоде от одного дня голосования к трем, чтобы наблюдатель действительно реализовал свои права в полном объеме.
Понял, спасибо. Игорь Борисов, сопредседатель мониторинговой группы по выборам в президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека. 7373948, телефон прямого эфира, 598, которого я уже цитировал в разговоре с Игорем Борисовым. Он подписывается как Вася с Марса, пишет: в глазах сограждан подсчет голосов просто окончательно деградировал, и веры больше нет, поэтому, мол, никто не хочет идти в наблюдатели. Возможно, нет такой статистики, что никто не хочет. Возможно, это такое традиционное напоминание. Не забудьте, скоро выборы, и вы должны направить наблюдателей и тех, кто будет работать в рамках избирательной комиссии. 7373948, телефон прямого эфира. А может быть, действительно проблема? Кто-то из наших слушателей работал как наблюдатель? Насколько это вообще нормальная, благодарная, что называется, работа? Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, я и наблюдателем работал, но у меня вопрос от избирателя. Я избиратель, если я поверил депутату, выбрал его, он получает свои огромные, хорошую зарплату, живет в
шоколаде. Не каждый депутат, не каждый депутат, давайте вот не будем. Ну, слушайте, сколько можно об одном и том же говорить? Во-первых, не каждый депутат получает за свою работу зарплату. Это тоже вы прекрасно знаете. И во-вторых, мы сейчас про другое немножко говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, если вы готовы говорить как раз о наблюдении за выборами. Тем более, что, еще раз напомню, в Москве, в муниципальных районах Бабушкинский и Марьино уже в ближайшее время будут выборы. 7373, и нужны наблюдатели. 7373948, телефон прямого эфира. Независимый наблюдатель должен быть беспартийным. А напомню еще раз... Значит, смотрите, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее его, а также общественная палата и общественная палата Москвы, общественная палата России и общественная палата Москвы. Вот кто может направить кандидатов. Это вот к вопросу о том, должны ли быть они беспартийными. Вот кто должен их направлять. Они должны быть направлены от этих структур. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, которое выдвинуло этого кандидата, а также общественная палата Российской Федерации или общественная палата Москвы. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Мышел на проводе.
Да, прошу.
Смотрите, у меня мой хороший друг работал наблюдателем. Это был, если не ошибаюсь, в районе 2010 года, там плюс-минус какие-то у нас выборы были. И как раз я приехал в том район, который жил, встретил его, мы пообщались, я говорю, ну как? Он говорит, очень тяжело, во-первых, у них не было мест тогда, где они могли бы находиться, и на следующий день после выборов я спросил, ну как? Он говорит, нас никуда не пустили, ничего не дали посмотреть, в общем, записали все, как записали сами.
Но при этом они, ничего не увидев, все равно все нужные документы подписали.
Нет, но он не подписал, он сам с хорошим юридическим образованием, он там пытался что-то сделать, даже что-то в суд подавал, но толку никого не было от этого.
Ну, то есть...
Был, никто не был.
Не
но
очень
это было, правда, 10 лет назад.
Ну, вот если бы вам предложили пойти в наблюдатели, вы бы пошли?
Ну, я не пошел, и я его спрашивал на следующих выборах, пойдешь? Он говорит, нет, не пойду.
Ну, то есть, если бы вам сделали такое же предложение, вы бы, вспоминая этот...
Нет,
зачем это?
По
понятно.
Опыту, да, по опыту нет.
Видите, как бы это же вроде как не совсем работа, обычно принято говорить. Это ваш гражданский долг в некотором смысле. Ну, потому что вы же должны быть заинтересованы в том, как развивается общество, соответственно, развивается государство и так далее. Нет, это тяжелая работа, говорим мы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот лет 5 тому назад поражало, знаете, какое явление? Даже в районах Московской области приблизительно одинаковые цифры были. Ну, где-то там минус, плюс 3. И уже руководители мэра боялись, что район высветится и займет какое-то положение там не за ту партию. Почему так получается?
Ну так это же просто, это закон больших чисел. Мы одинаковые люди, живем рядом друг с другом, примерно одинаково голосуем, даже если живем в разных районах.
А впечатление такое, что подгоняют, вы понимаете?
Ну так а что ж тогда, надо, чтобы мы каждый район по-разному голосовал, чтобы впечатлений не было, вне зависимости от того, что мы думаем?
Не может быть такого, чтобы все районы одинаковы.
Ну, так они не совсем одинаковы. Спасибо. Но в наблюдатели вы не пойдете. И ушла. Ведь это вот главная история. Мне не нравится, что все голосуют одинаково. Но была ли я наблюдателем? Нет, на этот вопрос пока ответа мы не услышали. Возможно, мы просто не успели услышать. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Московская городская избирательная комиссия направляет обращение в адрес зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты в районах Бабушкинский и в Марьино в Москве с просьбой в ближайшее время направить своих наблюдателей в участковые избирательные комиссии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как пойти наблюдателем, пишет Алекс 16. И еще раз напомню, вам надо найти зарегистрированного кандидата на этих выборах или избирательное объединение, которое выдвинуло этого зарегистрированного кандидата. Найти того, кто в Общественной палате России или Москвы занимается назначением наблюдателей, отправлением наблюдателей на эти избирательные участки и, соответственно, решить все вопросы. Подходите ли вы, можете ли вы это делать, считают ли они нужным именно вас направлять, ну и главное, хотите ли вы этого. Для себя на этот вопрос нужно отвечать, видимо, прежде, чем вы найдете всех этих людей. Следующая тема. Определены города России с ненавидящими мигрантов жителями. Но это такая формулировка, это такой заголовок. На самом деле результаты там несколько про другое, но как бы то ни было. Больше населения других российских городов мигрантов, как выясняется, не любят жители в Новосибирске, Перми и Челябинске. Это результаты опроса, проведенного в августе 2020 года независимым агентством Zoom Market, опубликованы результаты исследования на сайте lenta.ru. И участников исследования спросили, как они относятся к мигрантам, какую политику в отношении приезжих они бы поддержали. И вот было определено, что отрицательно к мигрантам относятся 7% граждан в среднем по стране, 22% положительно, а 41% заявляют о своей нейтральной позиции по этому вопросу или просто не имеют четкой позиции. 51% граждан сказали, что в российских городах слишком много мигрантов, 42% указали, что внимание на них просто не обращают, а 7% и вовсе сказали, что мигрантов в их городах мало. То есть общество разделено примерно пополам, если верить этому исследованию. Владимир Зорин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в Общественной палате России. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую вас. Я, во-первых, хотел разделить вашу позицию в отношении заголовка этого материала, да? Такой заголовок с ненавидящими мигрантов, жителями и так далее. Ну, такого нету, мы не констатируем такие цифры, факты соцобследования и не используем таких выражений в отношении мигрантов, которые являются все-таки гостями, работают у нас, создают тоже наш ВВП, участвуют, ну и себе помогают, своим странам исхода, ну и создают ВВП. Поэтому, как мы обычно избегаем такой терминологии, потому что она не соответствует действительности.
Но все-таки есть доля граждан, которые говорят, что отрицательно относятся к мигрантам. И доля высокая.
Совершенно правильно. Но только слово «ненависть» тут у нас, я думаю, совсем неуместно. Ну ладно, дело не в этом. А в целом я с вами согласен, что это исследование в целом отражает ситуацию по отношению к мигрантам. Общество действительно разделено. И не только общество, но и эксперты. Одни считают, что мигранты – это благо, другие считают, что мигранты – это головная боль, и это плохо. Вот. Но в целом, если говорить о мегатренде, о главном направлении нашей миграционной политики, то она состоит в том, что России как развивающейся стране нужны мигранты, ну, значит, нужно подкрепление демографической ситуации. Но весь вопрос в том, какие мигранты, какого качества и где они должны использоваться. Так что в целом мы страна, принимающая мигрантов, и по объему приема мигрантов мы на третьем месте в мире, и коронавирус нас тут сильно не подвинул, хотя сложности были. Теперь, значит, здесь выделили три города: Новосибирск, Челябинск и Пермь. Вообще, да, вообще обычно эксперты говорят о мегаполисах в первую очередь, но в данном случае мегаполис оказался на 5-6 месте. Я смотрел этот материал, который вы сейчас, значит, цитировали. Ну, по Новосибирску ситуация объясняется, и, ну, имеет свое объяснение. Она действительно в целом соответствует высоким показателям, более высоким, чем там целям, значит, в целом по стране. Но она объясняется прежде всего тем, что Новосибирск является регионом, куда мигранты едут. И это один из немногих мигрантских регионов, где прирост миграционный больше, чем убытие мигрантов. Поэтому
хорошо. Тогда давайте...
они являются заметными, эти мигранты, и, конечно, значит, здесь у населения там более конкретная реакция на них.
Вот смотрите, возвращаясь к этим цифрам, если вы говорите, что они все-таки с вашей точки зрения отражают реальную картину, если 50% говорят, что слишком много мигрантов, а 50%...
Нет, во-первых, 51%... Я не видел, что слишком много цифр. Я не знаю, откуда вы ее...
Ну, оттуда же, из этого исследования.
Ну, тот материал я смотрел, нет. А 41%
ну, вот смотрите,
нет четкой позиции.
Вот.
7% это... одно. Ну, а что значит нет четкой позиции? У нас по многим вопросам...
Не-не-не, я хотел вас о другом спросить, там дальше по тексту, про 50%.
Да,
и вот, смотрите, если общество настолько разделено, можно ли что-то сделать с таким отношением к мигрантам, если коротко?
Да, конечно, и это делается, существуют соответствующие программы, соответствующая работа ведется. И я еще раз хочу сказать, что 7% людей, которые отрицательно относятся к мигрантам, это нормальный результат. Здесь нет никакой чрезвычайной ситуации, и во многих странах мира этот показатель хуже значительно, чем у нас.
Понял.
И в целом, да, конечно, и в целом мы считаем, что у нас отношение к мигрантам, значит, в целом оно, ну, доброжелательное, не в смысле, что все их любят и все их ждут, это естественно, но тем не менее, значит, тем не менее...
Понял. Спасибо. Владимир Зорин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений в Общественной палате. Вообще странно, что это вполне справедливо, как кажется, Виталий пишет, странно, что общество у нас так негативно относится к мигрантам. С одной стороны, мы все вспоминаем про Советский Союз, с другой стороны, мы плохо относимся к людям, которые из частей Советского Союза приезжают к нам, что в Советском Союзе было вполне нормально. World Citizen пишет, что легальный иммигрант, живу в Соединенных Штатах Америки и ни разу в свой адрес негатива не слышал. Наоборот, говорят мне «Welcome to America». Иммигранты уже удешевляют рынок труда, это Вася с Марса, и это основная причина. Тут могли бы помочь профсоюзы. То есть это проблема тогда не мигрантов, а наша проблема, что у нас недостаточно хорошо работают профсоюзы. Сергей Голубев пишет, что ведь работающие мигранты, это означает, что местные не работают. И этим все сказано. Он утверждает, что в Сергиев Посаде обходятся без мигрантов и нормально работают. Вот насколько это действительно так, хотелось бы услышать кого-то из Сергиева Посада, кроме Сергея Голубева, кто мог бы подтвердить или опровергнуть это. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко.
Я хотел сказать, коротко то, что поколение советское, они воспитаны интернационалом. Кстати, мигранты это многие молодые едут. И, конечно, немножко другое воспитание. А по поводу того, что вот занимают места, да, я здесь согласен. Я вот пример говорю вам, Тульская область, где убирают
морковь. Последние 5 секунд.
Убирают морковь, 30-35. Ну, русские не хотят местные идти работать.
Вот это же проблема, ведь это же не работающие местные сначала, а потом приезжие мигранты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сентябрь, второе число, среда, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Прямой эфир. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, ведем с вами переписку и обсуждение этих главных тем. СМС-портал плюс +7. Точнее, как переписку мы ведем? Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или звоните через прямой эфир 7373948. А я, соответственно, через эфир отвечаю или так или иначе веду эфир, комментируя ваши сообщения. А бывают вот, например, такие. 262-й пишет: Юра, почему ты за меня решаешь, что я должен и чего не должен, и кому должен? Знай свое место, бухгалтер. То ли я бухгалтер, то ли 262-й бухгалтер, который, кстати, дальше цитирует старца Луку Филофейского. Одну вещь мы призваны, можем и должны изменить самого себя. Тому, кто начнет с этого, все будет под силу. Вот каждый самого себя, видимо, менять и будет. В том числе в ближайшие 25 минут. Две темы для обсуждения, это параллельно. Минпромторг решил запретить покупателям фотографировать книги в магазинах, а IT-специалист назвал опасность постоянно включенного Bluetooth в телефоне. Вот об этом мы будем говорить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно мы следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот в Пермском крае продлили до 20 сентября режим самоизоляции для пожилых людей. Вот Мосгорсуд оставил в СИЗО бывших полицейских по делу Голунова. Это вот прямо сейчас появляются сообщения на ленте агентства РИА Новости. Смотрим, о чем сейчас пишет ТАСС. В Ростовской области около 100 человек эвакуировали из населенного пункта, которому угрожает лесной пожар. Подробности в ближайших информационных выпусках, а у нас первая тема для обсуждения. Итак, сегодня много говорят о предложениях чиновников из Минпромторга, уже обсуждали историю с книгой жалоб и предложений, а вот второе, о чем сегодня много говорят. И я предлагаю поговорить об этом чуть более подробно. Минпромторг собирается запретить покупателям фотографировать в магазинах книги. В книжных магазинах книги фотографировать будет нельзя. Есть такой законопроект, ведомство его разработало, и там есть такое положение. Цитата. «Предлагается запретить копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий до покупки. Авторы проекта поясняют, цитирую ПАТАСС, что это поможет защитить права продавцов в связи с развитием технологий». Ну, то есть вы пришли, листаете книгу и фотографируете страницу за страницей. В результате не покупаете книгу и, с другой стороны, так как вы ее сфотографировали целиком, можете ее почитать. Непонятно, правда, кто будет контролировать соблюдение новых правил, но, в общем, логика предложения понятна. Насколько я понимаю, продавцы действительно сталкиваются с такой проблемой. Но что будет с правами покупателей в этом смысле? Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Минпромторг хочет предложить запретить фотографировать книги в книжных магазинах. Это правильно?
Если это, знаете, такая объемная фотосъемка всего содержания книги, это может рассматриваться как, ну, кража.
Стоп, я прошу прощения, Дмитрий Дмитриевич. Срочное сообщение. Кабмин Федеративной Республики Германия утверждает, что военные токсикологи установили Навального, отравили веществом из группы «Новичок». Это вот только что на лентах ТАСС появилось. Ждем подробностей, но пока продолжаем. Да, прошу.
Ну, в целом, это нормальная инициатива Минпромторга. Действительно, у людей есть желание воспользоваться чужой собственностью, перефотографировать текст книги, выполнить какое-то задание, написать какой-то реферат, перепродать это содержание. И поэтому я не вижу здесь каких-то таких больших шагов по ущемлению прав потребителей. Другое дело, что людям надо разрешить возможность фотографировать в магазинах все, что они видят, в книжном или в продовольственном. Это право нельзя ограничить. А что касается там детальное, там, фотографирование всего и вся, зарисовок, рисунок, текстов, заданий. Ну, в этом случае можно перефотографировать и вообще не покупать книгу. В этом случае издатели не будут эти книги заказывать авторам, и авторы не смогут писать новые книги. Поэтому я думаю, что Минпромторг реагирует на жалобы больших книжных магазинов, и если для них это проблема, что такого сверхстрашного для потребителей я не вижу.
Ну, смотрите, предположительно, скорее всего, все закончится тем, что нельзя будет фотографировать даже обложку. Ну, для того, чтобы, к примеру, переслать фотографию, мол, тебе такую книжку купить?
Это будет бред, конечно. Вы абсолютно правильны, если они, не дай бог, начнут преследовать там за фотографирование там обложек, отзывов, которые часто публикуются на обложках, там, как выставлены книги. Этого нельзя допустить, потому что действительно люди часто обсуждают покупки с близкими, и надо учесть, что книги возврату не подлежат. То есть, если вы ошибетесь, там, не угадаете с книгой, вернуть эту книгу уже будет невозможно. Это не ботинки, там, не какие-то такие товары, которые подлежат возврату. Поэтому в этом случае, наверное, эта норма была бы, было бы правильно сохранить вот частичное разрешение людям там фотографировать, не влезая в содержание глубоко.
А это можно как-то прописать, как вы считаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что можно написать так мягко, что продавец имеет право ограничить фотографирование, содержание книг, которые там размещаются в торговом зале, независимо от того, упакованы они, это будет пленка или нет.
Понял, спасибо. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, Панк 13, пишет, но если бред возможен, то именно он и случится. Вот есть подозрение, что в результате, понятно, что тут один за другим слушатели пишут, что вот 40-я, к примеру. Что-то я не видел, чтобы книгу в 400 страниц кто-нибудь фотографировал. Ну, действительно, вряд ли, потому что, чтобы все это сфотографировать, слишком много времени надо будет. Или вот Алекс, я бы посмотрел на человека, который фотографирует книгу в 500 страниц. Но есть такое ощущение, что если запретить копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий до покупки, то запретят фотографировать, к примеру, ну вот тот случай, который я описал, будет невозможен в магазине. 7373948. Или нет выхода из этой ситуации? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. В общем, я считаю, что вот идет обсуждение, типа не читал, не смотрел, но осуждаю. Вот надо было из Минпромторга пригласить первоисточник, и пусть бы он высказался по этой причине. Что их толкает на это дело? Понимаете, а так можно обсуждать там это все. Это,
нет, вам еще раз, вам уже объяснили примерно понятно, что толкает дальше.
Ну, объяснили это, вы так думаете. А что?
Нет, вы не хотите участвовать в этом обсуждении, вам оно не интересно?
Нет, мне интересно, понимаете, но это можно обсуждать до бесконечности. Надо как бы отправную точку иметь. Основательные, понимаете?
Понятно, спасибо. Вы можете найти, кстати, позицию Минпромторга. Она не закрыта. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, меня просто удивляет, когда мы заходим в кинотеатр, не обязательно на премьеру, нам запрещают производить видео-фотосъемку. Тем более это карается определенным штрафом в зависимости от того, статьи, которые касаются непосредственно КОАП. Но почему-то тем ворам интеллектуальной собственности, когда фотографируют целые, может быть, тома, периодически заходя в магазин с тем или иным, с теми иными целями, у нас почему-то воспринимается это в штыки. Пусть записываются в библиотеке, берут книги на прокат, если там найдут
нужные издания,
фотографируют их.
Стоп, смотрите, но ведь тогда в этой логике можно пойти и дальше. Сороковая, опять же, пишет. Люди фотографируют обложку в реальном книжном офлайн-магазине, чтобы потом вернуться домой и купить эту книгу в другом онлайн-магазине подешевле.
А вам эксперт объяснил, что в любом случае будет произведена дифференциация на усмотрение тех непосредственно контролеров, которые присутствуют в том числе и в книжных магазинах.
Я вам говорю, что тогда и дифференциации не нужно в этой логике. Придется договариваться с продавцом, возможно, за деньги, чтобы обложку щелкнуть, пишет Панк 13. Это вряд ли. Фотографирование обложки книги, это же как раз сарафанное радио, пишет World Citizen. Виталий, если в книжном магазине, например, происходит какое-то преступление, непотребство или конфликт, человек ведет видеозапись на камеру и видеосвидетельство, что тогда? Тогда же тоже могут книги на видео попасть. Ну, давайте тоже. Тут, правда, мы возвращаемся к Панку 13-му. Если что-то что-то такое безумное мы предполагаем, то именно оно и будет происходить. Запрет на фото- и видеосъемку в общественном месте невозможен, напоминает нам Виталий. Оно у нас разрешено. И фото, и видеосъемка. 675-й не понимает, зачем вообще фотографировать книги. Любую книгу ведь можно в приложении в смартфоне купить. Ну, тогда вообще вы должны задаваться вопросом, вы не понимаете, для чего нужны книжные магазины. Кто-то из наших слушателей уже успел написать, что книжные магазины нужны не тем, кто фотографирует книги, а тем, кто туда приходит и, не покупая книги, читает их. А это уж точно не предусмотришь никакими правилами Минпромторга. 7373948, телефон прямого эфира. Или там как, держать книгу в руках можно не дольше, чем столько-то минут? Или как еще? А что бумажные и книжные еще существуют, спрашивает нас Валерий. Валерий, Яндекс вам поможет или любой другой поисковик. Вы можете на карте просто забить книжный магазин, вы найдете много интересного. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Да, одно, Андрей тут спрашивает, что все-таки зачем фотографировать обложку? Вот представьте себе, Андрей, вот у вас если есть жена, к примеру, жена вам говорит, надо купить книгу такого-то, такую-то. Вы приходите в магазин, и вам говорят, у такого-то, такого-то, такой-то, такой-то книги две штуки. Вы какую хотите? Вы же не знаете. И надо сфотографировать обложку для того, чтобы послать. Тебе такая нужна? И получить ответ. И главное, не получить потом проблем. Ручкой на бумажке авторы и названия будут записывать. Вот и все. Так думает сороковая. Решение одно. Запечатывать каждую книгу в целлофан. Это пишет Гарри 776. Так вот, насколько это эффективное, а главное, нужное решение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Прошу.
Ну, смотрите, мне кажется, инициатива Минпромторга как раз таки направлена на то, чтобы люди не фотографировали обложки. Именно об этом-то и речь. Ребята очень много пишут Телеграм, что странно, когда человек, который будет там, фотографировать десяток, сотен страниц, чтобы потом почитать. Инициатива, как мне кажется, направлена как раз-таки на то, чтобы люди не покупали в онлайне то, что они могут купить в офлайне. И, собственно говоря, это боль книжных магазинов достаточно долгая и давняя. Я человек, который работал в свое время в книжной торговле, с этим сталкивался не один раз.
Подождите, вот, но тогда да. Стоп, секундочку. А вот в онлайн-магазине я как раз найду обложку книги и ее там куплю подешевле. Я тогда вообще не пойду в офлайн книжный магазин.
Так вот как раз-таки на это и направлено, чтобы люди пришли, посмотрели, выбрали и купили. То есть отбить часть аудитории у онлайн-магазинов и вернуть их в...
А как? Вот я как раз и не могу... Я понимаю, как меня от офлайна магазина таким образом отбивают. У меня нет возможности посоветоваться, переслав обложку, к примеру...
Не переслав, нет. Я понимаю, что есть ситуация, когда тебя попросили купить какую-нибудь книгу, там, условно говоря, не знаю, Незнайка, к примеру.
Ну да.
Последней редакции. Ты фотографируешь, отправляешь...
Вот эту, говоришь, да.
Вот эту или нет, но есть люди, которые говорят, о, хочу купить себе «Незнайку на Луне». Поверьте мне, разница между печатным изданием и онлайн-изданием сейчас кардинальная. То есть зачастую люди иногда удивляются, почему у нас перестали люди читать. Цена средней книги, я последнюю покупал недавно книгу, она не толстая, а абсолютно...
Не-не-не, вы меня не поняли, я не говорю об онлайн-изданиях, я говорю об онлайн-продаже книгами, реальными книгами.
Я тогда не понял вашего вопроса еще раз, если не сложно, можно ли его повторить?
Я говорю о том, что если я сейчас, к примеру, покупаю книги, так. Реальные книги в онлайн-магазинах, и сейчас могу для того, чтобы что-то уточнить, зайти в офлайн-магазин, возможно, еще что-то куплю. Но если у меня не будет такой возможности, ну я просто вернусь обратно к онлайн-магазинам и в офлайн вообще заходить не стану.
Все правильно, здесь как раз-таки вопрос к инициаторам, за экологию данной инициативы. То есть, что конкретно они в данном случае преследуют? Если они преследуют цель как раз-таки отбить часть аудитории у онлайн и вернуть их в офлайн, то данная инициатива, она, конечно, может внешне выглядеть как нормальная, но если разобраться внутри, то там вылезает огромное количество косяков, в том числе направленности на добросовестность покупателей, как вы.
Понял. Спасибо. Минпромторг, напомню, решил запретить покупателям фотографировать книги в магазинах. Есть такой законопроект, он опубликован. Предлагается запретить копировать или фотографировать книги или непериодические печатные издания до их покупки.
Новость часа.
Новость этих минут. Заявление Кабмина Федеративной Республики Германии по поводу случая с Алексеем Навальным. Правительство ФРГ планирует связаться с организацией по запрещению химического оружия по ситуации с Навальным. Правительство ФРГ уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию. МИД ФРГ вызовет посла Российской Федерации в Берлине и сообщит ему результаты обследования Навального. Напомню, до этого появилось заявление немецкого правительства о том, что специалисты лаборатории Бундесвера заявили, Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок».
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
И вот уже реакция Москвы на заявление, прозвучавшее в Берлине. Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про отравление Навального новичком. У России нет таких данных. Это заявление Пескова. РИА Новости приводит слова Пескова, причем слово «отравление» помещает в кавычки. Следующая тема, которую мы будем обсуждать. IT-специалист назвал опасность постоянно включенного в телефоне Bluetooth. Оказывается, если это так в вашем телефоне, злоумышленники способны взломать смартфон через беспроводное соединение при помощи специального оборудования и получить доступ к гаджету и данным, так что вы даже и знать об этом не будете. Доцент кафедры информатики РЭО Плеханова агентству Prime Александр Тимофеев говорил, чтобы обезопасить себя от таких угроз, пользователю стоит отключать Bluetooth сразу после завершения его использования. Кроме того, это уж каждый из нас знает, постоянно включенный Bluetooth приводит к быстрому расходованию батареи. Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, мне надо сейчас прекратить работать в эфире и бежать действительно выключать Bluetooth?
Нет, вы знаете, это такие городские легенды. Фактически, надо понимать очень простую вещь в этой жизни. Ваш телефон можно взломать, например, государство это может сделать. Для этого нужны деньги и возможности. Если мы говорим про обычных людей, то взломать телефон, тем более с помощью Bluetooth, практически невозможно. Это из серии мифов и баек. То есть Bluetooth – это защищенный протокол. Ровно так же невозможно из вашего телефона что-то вытянуть. Большинство проблем начинается не из-за того, что у вас включен Bluetooth, а из-за того, что пользователь самостоятельно ставит те или иные программы, не понимая, откуда они, что они, и дает им разрешение, то есть позволяет проникнуть в телефон, в память, и устанавливает фактически своими руками трояна. Это единственная возможность, чтобы ваш телефон в реальной жизни взломали.
Еще тогда Bluetooth в этом смысле не сильно опасен, но вот это быстрое расходование батареи, которое каждый замечал, а существуют какие-то более-менее объективные понятия о том, насколько Bluetooth действительно быстрее высаживает эту самую батарею?
Bluetooth 5.0, low energy, фактически, если мы говорим про это, то сегодня высаживание батареи как проблемы не существует. Другое дело, что многие из нас пользуются умными часами, они зачастую по Bluetooth подключены к вашему смартфону. Мы пользуемся беспроводными наушниками, это также Bluetooth. И в этом случае батарея, безусловно, разряжается быстрее. Вот если у вас есть умные часы и беспроводные наушники, которые не постоянно в ваших ушах, то, скорее всего, 10-15% в день дополнительного расхода батареи вы почувствуете.
Ну и еще одна рекомендация эксперта – не класть телефоны друг на друга и не хранить рядом с мобильным банковские карты.
Вы знаете, я боюсь, что это тоже из серии городских легенд. Почему? Когда-то давным-давно ключи, отельные ключи, карты с магнитной полосой, они действительно могли размагничиваться. Банковские карты рядом с телефоном не размагничиваются уже не помню сколько лет. Тем более, что они с чипом NFC, как правило, и тоже никак не влияет. Если говорить про то, что класть телефон друг с другом нельзя, потому что якобы увеличиваются радиоволны, это просто незнание законов физики. Там ничего не происходит.
Понял. Спасибо, Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникаций. А вы вот следите за тем, включен ли Wi-Fi у телефона, включен ли Bluetooth. Вот Bluetooth отключен, как и геолокация, потому что я параноик. Это Панк 13 пишет. Никитец пишет, что испугался, слушает нас через беспроводные наушники, которые подключены через Bluetooth. А после использования Bluetooth, как правило, забываю его выключить, пишет он. Но вот видите, по словам Муртазина, получается, не надо его выключать. По словам Тимофеева, получается, надо. А вы-то как себя ведете? Валерий пишет, что Bluetooth всегда включен, так как надо принимать звонки по работе и почту через Bluetooth. Как непросто у вас все устроено. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот, да, действительно, Bluetooth, я могу сказать, четко примерно на 15-17% сажает батарею.
Ну вот смотрите, а вы не пользуетесь ни умными часами, к машине не подключаетесь. Не будете же вы каждый раз включать, выключать Bluetooth?
Я пользуюсь, у меня в телефоне есть программа, я завожу автомобиль иногда через нее.
Ну,
я
да.
могу. У меня есть такая программа, да, в телефоне. на андроиде. Но вы понимаете, вы путаете. Bluetooth это всего лишь навсего одно из форм соединения. И вот про взлом, то, что вы говорите, да, это намного, это вот действительно, вот ведущий, это из области мифов, то есть намного в тысячу раз сложнее взломать ваш телефон через Bluetooth, чем через простой вот этот Android. Ну, через обыкновенный интернет, то, что у вас включен в телефоне.
Ну, вот, к примеру, программа управления автомобилем, если вы ее скачали не там, где надо, в результате будет скачивать у вас что-то не то.
Ну, если она скачана не с Play Market,
пиратского
сайта, а если она с нормального сайта, ну, там все нормально будет.
Ну, понятно, об этом и говорил Эльдар Муртазин. Юлишна выключает все, чем не пользуется. Я не представляю себе выключение всего, чем ты не пользуешься, потому что, ну, это же, ну, там полжизни уйдет ровно на это. Вот и Сергей 556 пишет, что всегда выключает, если в чем-то нет необходимости. То есть вы выходите из помещения, оборудованного Wi-Fi, на улицу и отключаете Wi-Fi. То же самое делаете с Bluetooth, с геолокацией, которую вы отключаете, когда перестаете смотреть в навигатор. Или как? 7373948, телефон прямого эфира. Вот Борис пишет, все включено, не боюсь, что меня взломают, сам кого угодно взломаю. Ну, это вот это второе бравада, а вообще, в принципе, ну, то есть вы понимаете, что в любой момент могут взломать, и, видимо, не боитесь последствий. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, вы знаете, вы правильно сказали, то, что отключать все подряд – это полный бред, потому что тот же самый Bluetooth, он защищен хотя бы, как минимум, код-паролем.
Я прошу прощения, секунду. Источник ТАСС. Российские криминалисты не обнаружили в организме и на вещах Навального ядовитых и отравляющих веществ. Это молния прямо сейчас на ленте ТАСС. Прошу, продолжайте.
Так вот, вы представляете себе, вот, допустим, я сейчас с вами говорю из машины, по тому же самому Bluetooth. Вот я выскочил из машины, я опять же на связи. Я сел в машину, завел, пожалуйста, у меня Bluetooth включился и все. По поводу батареи тоже полный бред. У меня iPhone 8 Plus, представляете, сколько ему лет? У меня до сих пор этот телефон держит сутки точно, абсолютно даже больше. И остается еще 60% заряда. Поэтому то, что это высаживает батареи, и то, что это по этому можно как-то взломать, это полный бред.
Ну, в общем, как бы, получается, договорились, постоянно включенный Bluetooth держать будем.
Ну да, я, например, постоянно его держу.
Понятно, спасибо. World Citizen продолжает писать. Спикер прав, Android ниже 8-й версии менее защищен в этом смысле. Имейте это в виду. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей. Ну, да, Wi-Fi, конечно, надо отключать, когда вы выезжаете из дома, потому что если кто-то будет вам звонить по WhatsApp, автобус они это все глушат, вот которые мимо ездят и которые цепляются за вас.
О, да, это, кстати, это правда. Так оно, да, и есть.
Это ужасно. Вы можете попасть в неприличную историю, если вы не смогли ответить. А то, что информация взломать, ну что, господи, у нас можно взломать. Да по ВИН-номеру автомобиля можно взломать все, вы знаете, как мошенники. Ну все, фотографии, если у вас какие-то есть, не храните фотографии. Что можно о нас взломать?
Ой, ну вы как будто вы так задаете вопрос, как будто бы ни разу не задавали. Это же риторический вопрос. Ну, люди, да, говорят, а мне важно.
Ну важно, но это значит, а я в домике, или знаете, как бельчонок лапками глазки прикрыл, а меня никто не видит, а меня никто,
ну,
не,
конечно,
видит. Но Wi-Fi надо отключать, потому что автобус вас глушит просто как глушенка.
Это правда, есть такая проблема. Wi-Fi только дома, пишет Сергей. В остальном 4G хватает всегда, а безлимитный трафик располагает. Алекс 2002 утверждает, что до сих пор заклеивает камеры. Станислав считает, что необходимо все отключать, чем не пользуешься. Это всего 5 минут, если установлено несколько десятков приложений. Ну и вот 5 минут каждый раз. Я не понимаю. 7373948 не вышло. 7373948 этот номер. Набирайте, присоединяйтесь к этому разговору, хотя на самом деле времени совсем немного осталось. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот сейчас, в принципе, люди делятся на две категории, которые разбираются и отключают все. А которые, вот как предыдущий слушатель сказал, что глазки закрыли, ничего не видим. По сути, отключить Wi-Fi и Bluetooth – это 2 секунды.
Зачем?
Кнопку вниз и 2 кнопки. Ну, хотя бы потому, чтобы приложения не были активные.
Ну, это как раз можно по-другому сделать. Приложения могут выключаться сами. 5 минут раз и навсегда. Если каждый раз, то вообще 1 секунда, утверждает Станислав. Секунда до новостей.